Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Константин Еремеев. И сегодня в цикле программ «Беседы о вечном» у нас в гостях руководитель отдела по тюремному служению Екатеринбургской епархии, клирик архиерейского подворья в честь иконы «Нечаянная радость» города Екатеринбурга, протоиерей Александр Есенин. В сегодняшней программе мы поговорим с отцом Александром о целомудрии.
Батюшка, здравствуйте и благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю беседу.
Бог благослови, дорогие радиослушатели.
Батюшка, я сегодня хотел бы попросить, чтобы мы поговорили о добродетели целомудрия. И вообще вот это слово «целомудрие» в нашей жизни стало очень непопулярно. Почему так произошло? Как вы считаете?
Ну, потому что таким, можно сказать, самым сильным грехом, как блудом, наполнено все. Вот. И уже то, что раньше считалось за смертный грех, вот мы знаем, в Ветхом Завете даже блудницу приводили к Спасителю и называли, что закон повелевает сделать, забить камнями такого человека. И даже если несколько десятилетий назад перенестись, так сказать, на машине времени памяти нашей, то любой человек вспомнит, что не было такого разгула страстей, основанной на блудной страсти. И современные люди мало того, что говорят, что да, это ничего страшного, все так делают, так еще и навязывают этот грех, что мы видим, как идет с Запада навязывание всем странам, даже которые когда-то считались православными странами. У них навязываются извращенные понятия и говорят, что это норма. И поэтому противоположное этому греху добродетель, целомудрие, конечно, это как, как красная тряпка на быка в Испании, на Кариде. Поэтому люди, которые предаются греху, они противятся озвучиванию той или иной добродетели, особенно такой, который ведет человека сразу к святости, к целомудрию. По словам Иоанна Златоуста, Иоанна Лествичника преподобного, это как бы царица всех добродетелей, она наполняет всех добродетелей через такую же добродетель, как любовь. Поэтому упустили мы и воспитание нашего поколения, государство опустило, но сейчас, естественно, пожинает плоды. Сейчас уже вспомнили о семье, в этом году вспомнили о семье. А до этого семья-то у нас не крепкая в нашей стране. Сколько разводов там, какая-то есть статистика, чуть ли не каждые полтора, что ли. Когда-то озвучивали такую цифру. Почему потом? Потому что люди не хранят целостность семьи, своих отношений. А с телевидения, с видео идет пропаганда греха.
Действительно, батюшка, целомудрие стало словом каким-то нарицательным даже. Но ведь это, если мы рассуждаем об этом, не только ведь о теле. Здесь, наверное, в первую очередь применимо к душе вот это понятие.
Это понятие целомудрие, оно применимо ко всему человеку. Но чаще всего под целомудрие подразумевает чистоту телесно, душевную. Один человек живет или семейной жизни, подразумевается, что он не нарушает заповедь непрелюбодействия. Но это только узкое понимание целомудрия, поэтому когда современный человек слышит, он даже где-то отдаленно только слышал об этом, что это относится только, так сказать, к сфере противоположной греха блуда. А на самом деле, если мы посмотрим на само, можно сказать, словосочетание, потому что целомудрие состоит из двух слов: целый и мудрость. То есть даже с греческого, если переходить, то это можно сказать, что такое целое, здравое мудрование или знание человека. То есть когда человек смотрит на этот мир целостно, через душу, и касается, конечно же, и тела. Поэтому это такая, я еще раз повторюсь, это такая всеобъемлющая добродетель, вот, к которой человек прикасается, входя в церковь через таинство крещения и через впитывание в свою душу учения православной церкви, тогда она делает человека целостным. Но если взять историю всего человечества, то самыми целомудренными людьми были Адам и Ева до грехопадения. Только грех нарушил вот эти отношения целомудренные между ними. Так помните, как они вдруг увидели, что они наги. Они же и до этого были нагими, но их это не смущало. Вот, не смущало они из-за того, что они пребывали в грехе, а потому что у них тело, душа и дух были в гармонии, так как Господь их сотворил, а грех все нарушил.
Батюшка, ну как понять, что вот этот грех, он проникает, овладевает тобой? Как уберечься от него? Какие вот первые признаки этого греха, чтобы понять, что вот сейчас может что-то случиться опасное для твоего душевного состояния?
Как и любой грех, он не имеет власти над нами, он только нам предлагается врагом нашего спасения. То есть, и как любой грех подступает, он подступает через помыслы человека, но у человека есть еще и чувства, и поэтому, когда вот приходят люди на исповедь и спрашивают, как побороть то или иное проявление блудной страсти, то многие священнослужители в первую очередь говорят, ну и как и святые отцы, как учение церкви, говорят, хоронить зрение. Вот, то есть наши чувства – это как бы такие двери в нашу душу. Ну, вот мы, допустим, дома, у нас там по несколько замков там, или железные там, двери, там, сейф дверью вот, у кого-то. Вот. Почему? Ну, чтобы какой-то посторонний человек не пришел, не навредил семье, детям, ну и так далее. Также и вот эти чувства, они не должны быть как распахнутые двери, мы всех не должны впускать. А, к сожалению, зрение имеет такое свойство, что человек увидел, и это, знаете, как в некотором, как в памяти, как в некотором компьютере, какие-то файлы там где-то там давнишние, где-то там хранятся, их там надо как-то вычищать, там искать их, какие-то специалисты знают, как это делать. Вот. Также и в нашей памяти хранятся какие-то воспоминания, которые мы увидели. И, к сожалению, видим мы как раз не примеры в нашей повседневной жизни чистоты, доброты, любви, крепкой семьи, а видим то, что нам предлагает наш окружающий мир – это грех. Вот, давайте сегодня же проедем по городу и посмотрим, какие театральные у нас постановки, ну, афиши. Вот. Афиши все, так сказать, там чаще всего три человека, и они там решают вот этот треугольник, вот, там, «Продам мужа», там, ну, или еще что-то, какие-то названия таких спектаклей, не знаю, там, вот, всегда одна там женщина, двое мужчин, там, вот, и вот происходит такой выбор греха с одного на другой. А это типа... Помните, как раньше говорили, что театр – это такой, ну, как бы воспитатель душ в советское время. То есть это считалось там для человека, это какой-то эталон. Вот. И какой нам эталон предлагает? Это только если вот… И это человек видит. Это видят дети, это видят подростки, это видят взрослые люди. И это все вот в таком вот мы фоне живем. Мы не видим спектаклей там, о святых людях, о добродетельных людях, о крепкой семье, там, ну и так далее. Мы видим только вот какие-то разбирательства на тему блудной страсти.
Батюшка, получается, что человек как-то скатывается к такому животному состоянию, когда в мире, где правит животная страсть, самцы борются за самку, mm-hmm. ну, это есть, например, там, не знаю, у львов, вот можно, да, mm-hmm. такое, ну, каких-то, да, вообще, наверное, у многих, да, в животном мире происходит. Почему же человек не понимает таких элементарных вещей, что все-таки у человека есть мысль, голова, которую он должен как-то, ну, думать, соображать, как он живет. Почему мы так скатываемся к животному миру?
Апостол Павел об этом в своих посланиях неоднократно повторяет, что когда человек без благодати живет или жил до принятия веры во Христа, то страсти им завладевает. То есть, вы знаете, такой знаменитый вопрос, а почему это мы себя рабами Божьими называем? Знаете, это всегда народ возмущается, как, так сказать, постсоветские гены срабатывают, как учили детей писать, мы не рабы, рабы не мы. Вот. Самое главное, с этого надо было начинать ребенку учить в первом классе. Вот. Но два варианта только. Или ты раб Божий и служишь эти, и это звание делает тебя свободным, и благодаря помощи Божией ты можешь побеждать грех. Или второй вариант, ты автоматически, если ты не хочешь, противишься быть рабом Божиим, тебе это звание противно, или ты считаешь себя, что недостоин так носить это такое звание, это не-не-не. Вот, то автоматически становишься рабом дьявола, рабом страстей. И сил нет у тебя, пока ты не поверишь в Христа и не будешь прикасаться к Его благодати. Потому что сам человек не может победить грех. Вот был закон в Ветхом Завете, также самозапрещающий прелюбодействовать. Закон был, а он не давал силы. Он показывал, что это грех, а силы не давал его побеждать. Поэтому народ, так сказать, мучился в этом, знал, был хоть какой-то эталон, закон, но сил не было. И только благодаря победе Христа на кресте, вот, мы уже не своей силой, а потому что обращаемся к Богу, к святым, к нашим покровителям, защитникам нашим, мы получаем возможность побеждать этот грех. И у нас масса примеров святых, которые эту страсть побеждали и побеждают. Вот. И несмотря на то, что в человеке остается, ну, как бы тяга к греху, любого человека искушает дьявол. Ну, вот, допустим, известные картины там, Босха или других художников, искушение великого Антония в пустыне. Мы же видим там, что там нарисованы всякие там женщины, там, ну и какие-то другие грехи или других подвижников. То есть враг никого не жалеет. Вот. Но, так сказать, общество должно, видимо, насытиться этим грехом до того, как начнет его изрыгать, и потом уже вспомнить, что все-таки есть иная жизнь. Но, в принципе, человеческая душа, она тянется, ищет чистоты. Любой человек хочет, чтобы семья была крепкой, если он сделал кому-то предложение, чтобы вечно прожить вместе. Но враг искушает, а если человек не знает средств, как с этим бороться, не хранит себя. Вот. Мне вчера вот рассказывали случай, там, ну, человек как бы о своем родственнике рассказывает, говорит, он с утра встает, телевизор включил, кушает при телевизоре, целый день проводит при телевизоре, вечером сидит, засыпает с телевизором, и утром следующий точно так же. Ну, разве оттуда что-то идет, льется что-то о целомудрии там или еще что-то? Вряд ли он, наверное, таких программ нет. Восьмая программа о целомудрии или о каких-то добродетелей нет, ну, разве что только наши православные программы, там, «Союз» или «Спас», там, вот.
Ну да, батюшка, но вряд ли, конечно, в том телевидении, которое есть сейчас у нас, можно почерпнуть что-то целомудренное, ну, за исключением, конечно, вот тех программ, которые вы сказали. Но если все-таки вот человек начинает осознавать, что этот грех его обуял, он овладел им, ведь понимание – это уже большой, наверное, успех для борьбы с тем, что тебя…
Ну да. Да.
Беспокоит. Какие же первые шаги нужно делать, чтобы начать бороться?
Ну, у нас, так сказать, для церковного человека эти шаги известны, они озвучиваются каждый год, и скоро опять мы будем об этой притче о блудном сыне снова рассуждать, которая показывает все стадии покаяния. Помните, первое начало, то, о чем вы сказали, пришел в себя. Вот, то есть человек, если осознал, вот, это уже начало. Или как люди спрашивают, а как вот у меня родственник пьет, как ему помочь? Но если он пока сам не скажет, да, я спиваюсь, то бесполезно ему помогать. Вот. Пока он не придет и не осознает, что он не может эту страсть побороть. Это уже есть начало, то есть он уже точку поставил. Так же, как и вот этот младший сын пришел в себя, понял, что он скатился до свинского состояния, живет со свиньями, вот, мечтает о их еде. И что же он подумал? Надо вернуться к отцу. Но вот это и есть образ покаяния. Также и здесь человек Но я сразу вспомнил, когда вот, допустим, задают некоторые примеры, тоже, когда человек начинает осознавать. Ну, допустим, где-нибудь в коллективе, ну, это часто бывает такой вопрос, просто звучит, допустим, в коллективе работают, и вдруг, допустим, незамужней девушке, там, сотруднице нравится, там, женатый какой-то сотрудник понравился, и она смущается от этого, ей надо ходить на работу. Ну, то есть это уже, раз она приходит к священнику, спрашивает, что делать, как этот грех победить, это уже то, о чем вы говорили. То есть она понимает, с одной стороны, ее тянет, она где-то так, знаете, да, спрашивает, но и в то же время в ее вопросе, так сказать, звучит, что, ну, и как бы нравится, вот. То есть грех, он так сделан, что, ну, если человек что-то предложить неприятно, он не будет этого делать, вот. А враг так хитер, что он грех, ну, как бы завуалирует так вот и предлагает, вот. И поэтому, если человек осознал, то, конечно же, священник или духовник посоветует, как, возможно, этот грех побороть. И человек понимает, что его тянет, так сказать, что в этом, так сказать, есть какая-то опасность, но как с этим бороться, если человек не церковный, он не знает. А церковный человек, потому что благодаря тому, что нам оставили святые отцы, такое великое сокровище, как бороться с грехами, то церковный человек знает, как этот грех победить и освободиться от него, что делать там, ну и так далее. То есть, вот, то есть надо, вот первый сигнал того, о чем вы спрашивали, хорошо, что человек пришел, но пусть он сходит, посоветуется со священником, поговорит с батюшкой, на исповеди назовет этот грех, не, без ложного стеснения, вот.
И хорошо бы, наверное, когда вот так вот с самого раннего детства такое воспитание было в семье, чтобы у детей был какой-то пример вот мамы и папы, которые все время вместе, да еще и брак венчанный. Батюшка, ну вот некоторые, знаете, как говорят, мы давно живем в браке, зачем нам венчаться?
Ну, таинство венчания, как и любое другое таинство, оно дает великую благодать для человека. Для чего венчаются люди? Для того, чтобы не только нашим желанием, не только нашим согласием, не только государственной печатью были скреплены наши отношения, но и для того, чтобы по этому житейскому морю пройти, проплыть, ну, ведь, ну, можно так сказать, образ такой, что они вдвоем ходят в корабль, и надо через вот эту всю жизнь проплыть, а искушения же будут, даже вот те, которые я упоминал, или другие какие-то искушения в семейной жизни, но это, так сказать, любой семейный человек может сказать, через какие, так сказать, испытания они проходят в течение своей жизни. И поэтому для такого, ну, большого путешествия особенная нужна благодать. И вот эта благодать дается в таинстве венчания. Господь соединяет двух людей в единое целое. И, может быть, благодаря именно помощи Божией, может быть, не может быть, а точно, люди проходят через всю жизнь, живут десятки-десятки лет вместе.
Да, батюшка, есть еще вот такая проблема, она особенно у молодых людей сейчас, и даже этому потакают иногда и взрослые родители, когда девушка или молодой человек знакомятся, и даже взрослые им говорят: да вы поживите сначала, попробуйте, подходите ли вы друг к другу. Ну, вот это, что ни на есть, наверное, первый шаг взрослых, которые убивают вот эту вот святую добродетель.
Ну, естественно, предлагается попробовать на грехе. Но вот если вот таких людей, которые живут вот так, сожительствуют, спросить у них, они, один из признаков, они постоянно ругаются. Постоянно. Ну, потому что начинает свою жизнь с греха. У любой пары, можно так сказать, есть время познакомиться, подружить, и проверить свои отношения, тот, не тот человек, помолиться. Вот. Не обязательно начинать с сожительства. Вот. И лучше вообще с него никогда не начинать. Вот. Но потому что это грех, и на грехе очень тяжело будут, так сказать, услышать истинные сигналы от Бога, что это твоя половина или нет. Так и потом очень часто же этот период затягивается. К священникам на исповедь приходят люди, которые по 10-15 лет не могут решиться на узаконение. Ну вы же живете, у вас уже дети там, чуть ли не внуки. Вот, ну мы еще не проверяем себя, понимаете? Вот, и вот, а жизнь-то она же не скоротечная. Вот, лучше уж начинать все правильно.
Ну, как, батюшка, понять, что это именно тот человек, с которым бы ты хотел прожить всю жизнь?
Ну, во-первых, надо молиться. Ну, это самое важное. Молиться до встречи, молиться во время встречи, молиться, пока отношения проверяются. Вот. Никто же не торопит. Вот. Дружите, проверяйте, смотрите, как происходит мировоззрение ваше, узнавайте, как вы относитесь к тем или иным вопросам в жизни. Вот. А чтобы потом уже не было, так а что ж так вот. Мы так или наоборот бывает, что так чувство захватывает людей, вот, или с инославными знакомятся, вот, или с иноверцами. Вот. Ну вот прям такая любовь, но людей предупреждаю, что есть опыт церковный, есть каноны, которые запрещают это. Вот, не будет из этого них, нет, у нас любовь. Ну потом начинается после свадьбы шишки до трагедий. Вот, поэтому надо все правильно, чтобы Господь указал, это ваша половина или это не ваша половина. Без Божьей помощи здесь тяжело решиться на правильный шаг.
Батюшка, и выражение вот целомудрие в нынешней жизни сейчас больше как-то применяется по отношению к девушке, но ведь это не совсем, наверное, правильно, это и к молодому человеку тоже относится.
Ну, это такой парадокс, знаете, такое бывает, слышишь регулярно от молодых парней, где же мне найти девицу для того, чтобы я, так сказать, на ней женился, а ты сам-то девственник или нет? Вот в чем вопрос. То есть про себя вопроса не стоит у подростков, у мужчин. Вот. А мне вот подавай, мне вот надо, но ты же сам наверняка нагрешил в своей жизни. Чего ж ты тогда требуешь от Бога или какие-то требования завышенные предъявляешь, чтобы тебе было? Вот. Поэтому каждый должен свое целомудрие хранить. Вот. Мужчина мужское, женщина женская. Вот. Добродетель одна, вот, а она делает человека целостным. То есть он должен правильно веровать и правильно поступать в жизни по отношению к своему телу, к своей душе. Тогда на этом чистом основании он может и встретить и такого же чистого человека.
Батюшка, и в завершении нашей программы я попрошу вас, чтобы вы дали наставление нашим слушателям. Наверное, особенно это касается более молодых людей. Вот как правильно все-таки найти себе того человека, с которым ты проживешь всю жизнь, будешь ему верен?
Ну, как я уже говорил, надо Бога просить. Есть специальные молитвы. Церковь предлагает специальные молитвы вот, для того, чтобы Господь указал на вторую половину. И понимать, что ну, каждый человек строит свою собственную жизнь. Не надо здесь поступать так, как делают все в обществе. Все в обществе делают очень часто не очень хорошо. Вот. И поэтому здесь каждый решает сам свою судьбу, вот, выбирает. И поэтому здесь надо 7 раз, так сказать, подумать, а потом только принять решение. Но для этого есть помощь Божия, помощь наших святых молитвенников. Вот. И молиться, советовать, получать благословение вот, в храме на такое важное дело в нашей жизни.
Батюшка, я благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу. Хочу пожелать вам здравия, Божьей помощи во всех ваших благих делах и всем нам Божьей помощи и целомудрия в жизни, чтобы и душа, и тело у нас были в чистоте. Спасибо, батюшка, вам большое.
Храни всех нас, Господь. Спасибо, Господь.
Спасибо, Господи, батюшка.
Дорогие братья и сестры, наша программа подходит к своему завершению. И сегодня в цикле программ «Беседы о вечном» у нас в гостях был руководитель отдела по тюремному служению Екатеринбургской епархии клирик архиерейского подворья в честь иконы «Нечаянная радость» города Екатеринбурга, протоиерей Александр Есенин. До новых встреч, дорогие друзья, да хранит вас Господь!